Юрий Гурфинкель. Неслучайные встречи. Анастасия Цветаева, Набоковы, французские вечера. Анастасия Цветаева. Коктебель. Рассказать о ней значит выхолостить словами живую, теплую, бьющуюся в лохмотьях почти столетнюю жизнь. В 1977 году ей было 82. На фотографии в книге ее знаменитых воспоминаний присмиревшая пожилая гимназистка. Я же увидел ее в тот день совсем иной. Сконцентрированность энергии. Горбоносая, с волевым, как у Данте, подбородком. Сидела сутулясь, уперев ноги в низкую табуретку. Мимо ходили больные, медсестра то и дело звякала шприцами. Почти в изголовье ее койки шумно работал, выключаясь с громкими «бу-бу-бу» холодильник. Но, кажется, ничто не могло ее отвлечь от блокнота, лежащего на коленях, куда она сосредоточенно, не отрываясь, что-то записывала. Ее нередко фотографировали, и чаще всего неудачно. Какая-то бытовая приземленность. Бабушка из дома престарелых. Мало кому удавалось передать необыкновенность ее лица, напряженность работы мысли, все то, что с первого же мгновения так бросалось в глаза.
«Кунины?» — обрадовалась Анастасия Ивановна, откладывая на кровать блокнот. «Знаю. Они вам собирались позвонить».
Какая-то необычайная теплота шла от нее. Я был смущен и скован. Сказал, что работаю здесь, в больнице, в отделении реанимации. Завтра же попрошу, чтобы ее перевели из коридора в палату. Там будет спокойней, удобней работать.
«Нет, не надо!» — воскликнула она. «Мне и здесь хорошо. В лагере спала посреди барака, и то ничего. А здесь света, воздуха достаточно. Пожалуйста, не беспокойтесь».
Душная. Потому что лето и много вещей. Тесная комната в коммуналке на улице Горького. Собираюсь уходить. Анастасия Ивановна подает мне пакет с пшеном. Просит подальше затолкать в мусорный контейнер в углу двора. «Может, посыпать голубям?» Знаю ее страсть кормить птиц.
«Ни в коем случае!» И поясняет. «В пшене завелись мелкие жучки. Если его высыпать, голуби их склюют».
«Ну, склюют», — глупо улыбаюсь. «И что же, разве они ядовиты?» С легким раздражением, сейчас же укрощая его, потому что гость — врач.
«А нам?» — подразумевается людям. «Кто-нибудь давал право распоряжаться чужой жизнью? Уничтожать ее?»
Вскоре всему, что находилось в этой тесной комнате, суждено было переехать в другое место. Анастасии Ивановне выделили однокомнатную квартиру неподалеку от Садового кольца на Садовой Спасской. Помогла Ирина Александровна Антонова, директор папиного музея. Так А.И. называла музей изобразительных искусств, основанный ее отцом, Иваном Владимировичем Цветаевым. И начались отчаянные метания меж двух огней. Годы прибавляются. Одной без посторонней помощи не под силу. Но и с семьей сына, с правнуками, с шумными выяснениями отношений соединить свою новую квартиру с его квартирой? Не менять, жить одной? Но как сделать, чтобы не испытывала обиды семья сына, которые, получается, как бы пренебрегли? В конце концов, соображения творческой независимости, потребность в уединении взяли вверх. И в то же время найден был компромисс — переехать на Садовую Спасскую, а прописаться у сына в Орехове, закрепив за ним новую. Воистину сгубил москвичей квартирный вопрос. Кому непонятны эти маневры, цель которых — не упустить жилплощадь? Иначе после смерти владельца она перейдет государству. А тут владельцу уже далеко за 80.
Кто знает будущее? Будущего не знает никто.
Этот рефрен из повести Анастасии Ивановны «Моя Сибирь» загадочным образом вплелся и в эту квартирную историю. Сын ее, Андрей Борисович, Андрей, Андреюшка, как она его часто называла, ушел из жизни раньше матери. Удивительно, как много было в этой стандартной однокомнатной квартире скрытых пространств, заповедных углов. Помимо привычных трех измерений, в ней существовало еще какое-то. Она уходила в него, как Алиса в Зазеркалье, то волшебным образом превращалась в девочку, сопровождаемую огромным Ньюфаундлендом, то брела по улицам Рима, опаленная потерей матери, своими первыми нахлынувшими чувствами и разочарованиями. И вдруг появлялась в хмурый московский денёк усталой сказочницей, отрешённой от быта. Как она относилась к смерти? Временами мне казалось, Анастасия Ивановна рассматривала её как некую разновидность жизни, где продолжали существовать Максимилиан Волошин, сестра её Марина, Осип Мендельштам, Борис Пастернак и ещё многие, кого она любила. Эту квартиру, как и ту, что была на Тверской, никак нельзя было назвать уютной. Да и что такое уют? Выдержанность стиля? Внутренняя гармония всех составляющих его элементов? Но сюда вещи, казалось, сбежались на короткое время. Так, постоять, чтобы при случае разбежаться в разные стороны. Они и о побеге сговориться не сумели бы, слишком разные у всех были характеры. Невозможно представить, чтобы старинный, благородных кровей шкаф, откуда безмолвно, в своем патрицианском высокомерии взирал гипсовый император Тиберий, позже к нему присоединился принесенный кем-то цветной портрет Горбачева с еще не подчищенным сургучным пятном на лбу в форме Новой Зеландии, нашел общий язык с продавленным диванчиком под истертым плющом. Или чтобы аристократический кабинетный рояль с инструкциями «Память о матери, талантливой пианистке» нашел общую тему для беседы с колченогим столом. Но в том-то и дело, что у каждого из них было свое предназначение в этом доме. И как актеры, занятые в одном спектакле, они покорно исполняли свои роли. Вы подходите к двери и звоните три раза. Непременно три. Иначе за дверью затаится тишина и не откроют.
«Благодарю покорно», — говаривала хозяйка. «По голове получить не хочу».
Не приколота ли к чёрной дермантиновой обивке двери записка с просьбой не беспокоить? С 3 до 5 такую записку можно было часто увидеть. Обычно я приходил после суточного дежурства. Анастасия Ивановна сразу же открывала и приглашала в кухню. Всегда считала своим долгом накормить или хотя бы напоить чаем. Прихожая настолько тесная, что вдвоём раздеваться в ней невозможно. На полу много стоптанных тапочек. Гость должен применить обувь, а не таскать на подошвах грязь в комнату. В кухне уже ждут гречневая каша, салат из свёклы, чечевичный суп под рассуждение о похлёбке, за которую Иаков продал право первородства. «Вкусно. Вы сами готовили?»
«Ну, конечно. Ешьте, ешьте. Вы после дежурства».
И вдруг, спохватываясь, «Я свинья опять забыла». Вставала, и я вслед за ней. Лёгким движением крестила стоявшую на столе еду, тихо, хотя и с нажимом, как бы утверждая для себя истинность произносимых слов, говорила слова молитвы. Её набожность мне поначалу казалась чрезмерной, даже показной. Но чем лучше я узнавал её, тем больше открывалось мне, что дело совсем, совсем в ином. То мне казалось, что внутри её всё время идёт спор о вере, и этот нажим в интонациях нужен, чтобы самой себе что-то доказать. И всё это было, конечно, моим заблуждением. Подлинная причина её страданий открылась мне года спустя, во время нашей поездки в Коктебель, на съёмке фильма о Марине Цветаевой. Мы сидим в кухне. Со всех стен на нас смотрят кошки и собаки, с прошлогодних календарей, наклеенных приходящими доброхотами. Вообще, надо сказать, кухня меньше всего отражала сущность её натуры. Аскетизм, непритязательность в еде. Луковицы в банках, прорастающие зелёными перьями. Да, это было её. И забавные собачьи морды были ей по сердцу. Об одной кошке, изображённой на большой цветной фотографии, в жеманном испуге поджавшей розовые губы, говорила с восхищением.
«Ну, вылитая Доброслава! Поразительно, правда?»
Последние годы зрение её ещё больше ухудшилось. В сильных очках и с увеличительным стеклом в руке с трудом разбирала печатные тексты. Так что многое из той безвкусицы, что появлялось на стенах её квартиры, она просто не видела. Комната при всей разномастности вещей была её. Служила гостиной и спальней, рабочим кабинетом, хранилищем архива, библиотекой и даже выставочным залом. Сюда переехали работы правнучки Оли из Дома учёных, которые там выставлялись. Но была здесь ещё и некая сокровенная часть. За шторой, скрытой от посетителей, находилась маленькая спаленка. куда обычно редко кто допускался. Там помещалось самое драгоценное, все, что так или иначе радовало ее душу. Верхнюю часть стены над узловатым диваном занимал холст с обтрепанными краями, копия растрескавшимися масляными красками картины Васнецова «Три богатыря», исполненная сыном Андреем в нежном возрасте. Работа сама по себе наивная, полудетская, тем, видимо, и услаждающая материнское сердце. А ниже, у самого ложа, уже настоящая ценность. Две акварели Максимилиана Волошина. Коктебельские пейзажи. Серебристый и охристый. Кемерийская степь. Море. И еще в этом сокровенном, отгороженном от всех пространстве, помещалась домашняя церковь. Иконостас, от пола до потолка с потускневшей позолотой дерева, закапанного воском. Какие молитвы шептали здесь ее пересохшие губы? За кого просила она? В изголовье ее неуютного ложа стояла резная тумбочка. А что было в ней и за диванчиком, я уже не знаю. Прятал однажды в пестрый шерстяной носок по ее просьбе деньги, долг, который принес. Опасалась случайных гостей, должны были вот-вот прийти. Как она работала? «Жизнь надо ловить за хвост», — говорила она с улыбкой. Так и поступала. В Голландии, в Амстердаме, в Утрехте, почти каждый вечер, чему я свидетель, раскрывала блокнот форматом в лист пищи бумаги и, погрузившись в свои мысли, записывала впечатления прожитого дня удлиненными петлистыми буквами, наползавшими друг на друга. Дома писала обычно за круглым столом, стоявшим в центре комнаты под лампой. Вены на лбу вздувались, выдавая напряжение мозговой деятельности. На столе тесно. Букеты засохших и свежих цветов в литровых банках. Книги, большей частью подаренные, папки с рукописями, письма. Совсем немного было места для того, чтобы положить листы бумаги. А то его и вовсе не находится. Тогда она берет толстый картон, на него два листа бумаги, между ними копирку и устраивается в кресле возле рояля. В Москве мороз. Накануне нашего отъезда передают. Фронт холода распространяется на юг. Тревожно, конечно. В сумке мои лекарства на все случаи жизни. Это уже мои записи. Да, ноябрь 1988 года. Почему-то мне казалось, это было хоть и поздней осенью, но не в ноябре, раньше. Мы собираемся в Коктебель. Идут съемки фильма о Марине Цветаевой, и режиссер упросил Анастасию Ивановну принять в нем участие.
«Поедете со мной? Андрей меня одну не отпускает, а с вами согласен».
10 ноября. Темный слякотный день. От площади трех вокзалов до Садовой с Спасской совсем недалеко. Застаю АИ взвинченную, почти бессонной ночью. Собиралась в дорогу. Помогал ей беззаветный, легкий как паж, Саша Ковальджи. В комнате не пройти, все завалено вещами. Чемодан, рюкзак, пакеты, свертки. Как мы все это унесем? А еще сумка с дыней, продукты. Все здесь собрано с предусмотрительностью не нынешнего, а того, утраченного времени. И как деталь ушедшей эпохи, матерчатый чехол с тесемками, натянутый поверх чемодана. Зимнее пальто на вате на себя, драповое полегче в рюкзак. На случай теплой погоды, все-таки Крым. В отдельную сумку четыре вида обуви, чтобы не ходить в мокром и менять по необходимости. Курский вокзал. В толпе временами выныривает чемодан в холщовом чехле. Мелькает коренастая фигура директора картины. Оператор, инженер звукозаписи, осветители, наконец, сам режиссер Дмитрий Демин в надвинутом на лоб, как у монаха-капуцина, капюшоне куртки, а за ними, бесстрашно ступая в мгновенно смыкающуюся за спиной толпу, Анастасия Ивановна в подслеповатых очках. И что без нее все эти богатыри, обвешанные кинокамерами и софитами? Едем. У нас с АИ отдельное купе. В соседних двух вся кинобанда с аппаратурой. Наши пальто висят по соседству на плечиках. Две наши оболочки. Мое пальто, подаренное родителями, и пальто АИ. Купленное Плутцером Сарно, оскорбленным ветхостью ее прежней одежды. Насколько они самостоятельны, независимо от нас, своих хозяев, что Анастасия Ивановна не выдерживает и с неожиданной ребячливостью вставляет рукав моего пальто в карман, а рукав своего продевает в получившийся крендель. Так что теперь они висят под ручку. Комично-чопорная пара. И почему-то вспомнился сконфуженный Антон Павлович Чехов, застигнутый кем-то из его близких в тот момент, когда он накидывал шляпу на солнечный зайчик на скамейке. Утром с верхней полки снимаю тот самый фибровый чемодан в холщовом чехле. Оттуда извлекается темно-зеленый костюм. Тоже чей-то подарок. Вся съемочная группа теснится в проходе с софитами, камерами и каким-то загадочным серебристым предметом, свернутым в рулон. За окном монотонно скользит уходящая к горизонту мокрая степь. Бурая трава, голые деревья, полустанки, косой дождь. Все это услужливо подхватывает отлетающая даль, и где-то позади полотна, должно быть, складывается в холмы среднерусской возвышенности. Загадочный предмет оказывается ковриком из алюминиевой фольги. Его вешают в купе на стену, напротив АИ. Она преобразилась, помолодела, костюм ей к лицу. Включаются лампы. Полусвет осеннего дня в купе сменяется ослепительным солнечным, отчего бегущая за окном степь становится еще мертвенней, печальней. В самый разгар беседы в монотонный гул колес вонзается лавина звука. На встречном пути товарный, цистерны вытягиваются в черную грохочущую трубу. Звукооператор морщится. АИ, ничего не замечая, продолжает развивать свою мысль. Ее просят повторить, что-то нужно перезаписать, она недоумевает. Режиссер доволен интервью, и поныне не знаю, сохранились эти кадры в поезде или нет. Вообще-то цистерны в этот день ломают все наши планы. Поезд уже давно должен был подъезжать к Феодосии, но мы стоим, не дотянув какую-то сотню километров до Крымского перешейка. Говорят, впереди авария. И вот мы трогаемся. А спустя час или больше наблюдаем следующую картину. Поваленные на бок цистерны, вывороченные колесные пары, ремонтные рабочие в оранжевых фартуках поверх телогреек меняют исковерканные рельсы. Уже на закате подъезжаем к Коктебелю. Сизо-дымчатые силуэты гор, персиковый тон неба и пронизывающий ледяной ветер. Аи всматривается в их абрис, узнавая и называя Сюэрюкая, Святая, Карадак.
«А вот там, видите? Вглядитесь получше. Узнаете?»
И уже победоносно, и в то же время радуясь, что открывает мне глаза,
«Максин профиль».
Конечно, я читал об этом и в повести Марины Цветаевой «Живое о живом», и в воспоминаниях Аи тоже читал. Но увидеть своими глазами, как природа гениально угадала, обрезав ту часть горы, которая смотрит в море так, что получился профиль Максимилиана Волошина, массивная Зевсова голова, да еще созданная с такой точностью, в это трудно поверить, пока не остановишься ошеломленный сходством. Наши комнаты по соседству. В корпусах пусто, не сезон. Говорят, летом здесь бурлит жизнь. Пишут романы и крутят романы. В каждом номере стрекочут пишущие машинки. А сейчас лишь ветер шуршит сухой листвой. И где-то неподалеку, в рано упавшей темноте, ритмично повторяющийся тяжелый гул. И пахнет оттуда морем. К ночи вокруг фонаря начинает кружить крупный снег, словно это север, а не Крым. А к утру вся южная зелень под снегом, и все звенит льдом. Анастасия Ивановна осторожно ступает, опирается на мою руку и вдруг ахает. Вчерашние бархатные, темно-рубиновые канны на сочных стеблях сражены морозом. Черные ломаные линии, цвет запекшейся крови. Мы направляемся к берегу, и уже через несколько десятков метров, за ветками, отяжеленными снегом, открываются пепельные неприветливые валы. Мы идем по набережной, любуясь необычностью зимнего Коктебеля. Аи поддевает носком ботинка пляжный снег. Только собираюсь снять ее на фоне гор, как вдруг слышу за спиной шумное дыхание.
«Анастасия Ивановна, с приездом!»
Некто округлый, с ноздрёвскими баками, на ходу расчехляет фотоаппарат.
«Разрешите, я вас щелкну», —